Кратковременная и долговременная память, вытесненные воспоминания. Мы с вами специалисты в области глубинной памяти человека, поскольку работаем с воспоминаниями, относящимися не только к раннему возрасту, но и к перинатальному периоду и к прошлым воплощениям. Сразу скажу, что термин «глубинная память» неофициальный, поскольку официальная наука, как мы помним, прошлых жизней не признает. Тем не менее, для регрессолога полезно иметь хотя бы общее представление о видах памяти. Сколько же видов памяти у человека? Классификация видов памяти по характеру психической активности была впервые предложена психологом Павлом Петровичем Блонским в 1964 году. Основные четыре вида памяти – это двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая. В соответствии с его гипотезой, представляют собой генетические различные уровни памяти. Эту классификацию можно назвать функциональной, поскольку она отражает физиологическую роль воспоминаний. Нас же больше интересует временной аспект, поэтому поговорим о кратковременной и долговременной памяти и вытесненных воспоминаниях. Память – это способность человека сохранять, хранить и воспроизводить информацию, полученную из опыта или обучения. Это одна из важнейших функций психики. Она обеспечивает связь между прошлым, настоящим и будущим, также формирует личность, знания и навыки человека. Память не является единым и однородным явлением. Существует множество видов памяти, которые отличаются по характеру, объему, продолжительности и способу запоминания информации. Итак, что же такое кратковременная память? Кратковременную память можно определить как способность мозга хранить информацию в течение короткого отрезка времени. Кратковременную и долговременную память, равно как и сенсорную, следует рассматривать в комплексе. Все три составляющие постоянно сменяют друг друга. Кратковременная память выступает в качестве одной из дверей доступа к долговременной памяти или как хранилище, позволяющее нам сохранить информацию, которая не понадобится в будущем, но нужна в данный момент. Продолжительность хранения информации, при условии, что нет повторения, около 20 секунд. После 30 секунд след информации становится настолько хрупким, что даже минимальная интерференция разрушает его. Объем кратковременной памяти чаще всего оценивается в 7 плюс 2 элемента, то есть от 5 до 9 элементов за один раз мы с вами можем запомнить. Самая короткая память – сенсорная. Предположительно, сенсорные воспоминания живут не больше 3 секунд. Сенсорная память работает через органы чувств. Долговременная память – это мозговой механизм, с помощью которого мы можем кодировать и хранить практически неограниченный объем информации в течение длительного периода времени. Срок хранения воспоминаний в долговременной памяти может варьироваться от нескольких секунд до нескольких лет. Переход воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную происходит благодаря совместной активации гиппокампа и различных отделов коры больших полушарий в высокочастотном ритме. Иными словами, если говорить об эпизодической памяти, то есть памяти на события, то ее кратковременная версия хранится в гиппокампе, а долговременная в коре, которая вообще занимается высшими когнитивными функциями. В возрасте 6-12 лет существенно улучшается долговременная память. Дети младшего школьного возраста способны к произвольному запоминанию и готовы приложить необходимые усилия к этому. Однако более интересная для них информация по-прежнему усваивается быстрее. Именно поэтому в погружении через детские воспоминания мы начинаем работать с этим возрастным отрезком. То есть понятно, что любое наше воспоминание по этим ступенькам, этапам попадает из кратковременной памяти в долговременную, а потом в глубинную. Иногда этот механизм дает сбой, и в долговременное хранилище попадают искаженные, а то и ложные воспоминания. А для начала давайте несколько слов скажем о вытесненных воспоминаниях. Согласно Фрейду, вытесняющие силы служат этическим и эстетическим требованиям человека, возникающим у него в процессе воспитания и культурного развития. То неудовольствие, которое он испытывает при невозможности реализации несовместимого желания, устраняется путем вытеснения. Сделаем сноску на то, что эта теория до сих пор вызывает сомнения в психологическом сообществе, и некоторые считают, что при критическом анализе научные доказательства вытеснения рушатся. Из теории вытеснения Фрейда разум автоматически в теории вытеснения Фрейда разум автоматически изгоняет травмирующие события из памяти, чтобы предотвратить подавляющее беспокойство. Фрейд предположил, что в дальнейшем подавленные воспоминания вызывают невроз, который может быть излечен, если воспоминания сознательно восстановить. Как вы понимаете, этим самым мы и занимаемся на наших сеансах. Обычно мы стараемся подавить в своей памяти тот опыт, который связан с неприятными событиями. Многие психологи полагают, что неосознаваемое подавление травматических переживаний, таких как сексуальное насилие, служит защитным механизмом, который оказывает сопротивление болезненным воспоминаниям. Неприятные события забываются, но не стираются из памяти. Они прячутся за пределами сознания и могут приводить к несметному количеству психологических и физических проблем, начиная с повышенного чувства голода и заканчивая самоубийством. Большинство людей не забывают о своем травматическом опыте, за исключением случаев, когда в момент тревожных событий они находятся без сознания. Вряд ли можно привести хотя бы один достоверный случай, при котором специфический опыт, приобретенный в детские годы, был подавлен, и вытесненные воспоминания об этом событии, а не событие само по себе, привели во взрослой жизни к появлению физического или психического нарушения. Убедительность научных доказательств в пользу вытеснения зависит как раз от того, как определить это понятие. Когда оно определяется в узком смысле, то есть как намеренное подавление переживаний, то нет смысла сомневаться в его существовании. Но когда мы говорим о механизме вытеснения, который действует неосознанно и с защитной целью, чтобы заблокировать наши травматические переживания, картина значительно омрачается. Психолог Ленард Терр, поборник терапевтического метода восстановления вытесненных воспоминаний, утверждает, что подавление воспоминаний происходит при неоднократных или многочисленных травмах. Наоборот, Даниэль Шектер считает, что сотни исследований показали, что повторение информации ведет к ее лучшему запоминанию, а не потере. Он также говорит о том, что люди, получавшие неоднократные психологические травмы на войне, в том числе дети, в основном помнят о всех этих событиях. Человек, страдающий от серьезной травмы, часто обнаруживает, что он не может избавиться от воспоминаний о ней и изгнать ее из своего разума и сновидений. Теория Ленард Терр заключается в следующем. Ребенок начинает предпринимать попытки для вытеснения ужасных событий из своего сознания, а процесс забывания помогает ребенку психологически выжить. Тем не менее, теория Ленард Терр, диссоциативная по своей сути, опирается больше на рассуждения, чем на научные доказательства. Многие психологи разделяют мнение о том, что сознательно вытесненные неприятные переживания, в том числе воспоминания о сексуальном насилии, иногда спонтанно вспоминаются спустя длительное время. Критики подобного терапевтического метода придерживаются мнения, согласно которому многие терапевты не столько помогают пациентам восстановить реальные воспоминания, сколько делают определенные предположения и насаждают им ложные воспоминания. Вот следующий интересный термин. Что же такое ложные воспоминания в психологии? Это качественные расстройства памяти или парамнезии, то есть искажение содержания воспоминаний. Парамнезии могут наблюдаться как в сочетании с количественными расстройствами памяти, в этих случаях они как бы замещают пробелы памяти, так и вместе с другими психопатологическими расстройствами, например, при галлюцинаторно-бредовых и аффективных синдромах. Среди качественных расстройств памяти парамнезии выделяют псевдореминисценции, ложное мнимое воспоминание, иллюзия памяти. Это воспоминания о реально имевших место в жизни пациента событиях, которым неверно приписываются временные периоды, в которые они проходили. В основе лежит характерная особенность эпизодической памяти, заключающаяся в том, что само содержание воспоминаний сохраняется прочнее, чем их временная атрибуция и временные соотношения между событиями. Наиболее часто псевдореминисценции замещают пробелы памяти. В этих случаях пациенты, например, рассказывая о событиях недавнего прошлого, воспоминания о которых уже утрачено, говорят о тех делах, которыми они прежде наиболее часто занимались, или о чем-то другом, о чем воспоминания из прошлого у них сохранились. Например, пациент с фиксационной амнезией, длительное время находящийся в психиатрическом стационаре, рассказывает, что вчера ходил на работу на завод, где проработал всю жизнь, делал детали и прочее. Криптомнезия или скрытое воспоминание. В качестве воспоминаний о событиях в собственной жизни пациент принимает истории, услышанные от других людей, прочитанные прежде в книгах, увиденные в кино или во сне. То есть содержание воспоминаний сохраняется верно, но неправильно воспроизводится источник этих воспоминаний. Могут наблюдаться как при количественных нарушениях памяти, так и без них. В психологии криптомнезиями также называют неосознанный плагиат, когда прежде известные человеку чужие идеи, он начинает принимать за свои собственные новые идеи, не осознавая их как воспоминания. Конфабуляция. Игра воображения, выдумка, галлюцинаторные воспоминания. Это вымысел, принявший форму воспоминаний. Рассказы пациентов о будто бы бывших с ними в прошлом событиях, которые в реальности не могли с ними происходить. Конфабуляции могут замещать пробелы памяти в тех случаях, когда вместе с количественными нарушениями памяти присутствует та или иная степень нарушения критичности, то есть пациент не в состоянии оценить, что события, о которых он рассказывает, не могли с ним произойти, так как, обобщенно говоря, это наблюдается и при других типах парамнезии. Часто в клинической практике их обозначают термином конфабуляции. В других случаях конфабуляции возникают без количественных расстройств памяти, например, в рамках галлюцинаторно-бредовых синдромов. В качестве примера я приведу случай из открытых источников. Мужчина 45 лет обратился к невропатологу с жалобами на нарушение памяти. Считает, что в течение последних лет с ним происходило много событий, о которых он сразу же забывал, а теперь эти воспоминания постепенно возвращаются к нему. Говорит, что среди прочего вспомнил, что он на самом деле не одинокий безработный инженер, кем он объективно является, а крупный бизнесмен, владелец большой строительной компании и сети магазинов. Рассказывает, что неожиданно вспомнил, как он несколько лет назад в качестве хозяина компании вел важные переговоры, связанные с приобретениями тех или иных предприятий, земельных участков в самом центре Санкт-Петербурга под застройку торговыми комплексами, ну и прочее. Вспоминает, что у него как будто бы было много помощников, которые только время от времени просили его подписывать важные документы. Поэтому считают, что дела компании до сих пор идут сами собой, без его активного участия. Предполагает, что он просто забыл об этой жизни, так как иногда употреблял алкоголь, а теперь просит врача помочь ему вспомнить все подробности происходящего с ним и вернуться к своей настоящей жизни. В ходе обследования выясняется, что проблем с запоминанием нет, события общественной жизни последних лет помнит хорошо. По словам матери, никаких проблем с памятью она у него не замечала. С работой и домашними делами справляется хорошо, но никакой второй жизнью в качестве бизнесмена никогда не жил. Я надеюсь, что эта информация показалась вам интересной. Какое же практическое значение для нас, как специалистов-регрессологов, она может иметь? Это своего рода матчасть, на которой базируется наша работа. Зная об устройстве и правильном функционировании памяти, а также ознакомившись с ее нарушениями, вы сможете избежать ошибок и не возьмете к себе на сеанс в работу человека с нарушениями памяти, а посоветуете ему обратиться к профильному специалисту.